сатанинская бюрократия, Масул под управлением Даиш. В иракском Масуле, где Даиш заявила о своей легитимности, превратившись из повстанческой группировки в государство, и наряду с массовыми убийствами и убийствами осуществила прагматичную бюрократию, которая включала современные системы сбора отходов для установки интеллектуальных счетчиков электроэнергии. Согласно СНА, газета «Гардиан» написала в отчете в двух частях о Масуле, столице правления Даиш, со ссылкой на бывшего иракского ракетоконструктора. Террористическая организация Даиш, которая изначально была вежлива, в отличие от иракских солдат, защищала общественные здания, мешала их грабить и цементировала уличные барьеры, имела толпы своих сторонников в Масуле. В первые дни своего правления, в отличие от других городов, не было никаких взрывов, заминированных авто, стычек и взрывчатых веществ в городе. Масул, наконец, достиг мира. Они контролировали улицы, позволяли людям покидать город, а школы использовали под правительственные учреждения. Но были сомнения в личности этих людей. Были ли это суннитские революционеры или иракские племена, или саддамовские офицеры Баас, или таквириты, члены такой организации, как Аль-Каида. Все эти группы были частью реальности иракской жизни после оккупации США в 2003 году. В течение многих лет эти группы жаждали власти в Масуле, стремясь узаконить себя, создав партизанскую войну в пригородах сначала против оккупации США, а затем против иракского правительства. Фактически некоторые из этих групп действовали как теневое правительство. Они взимали налоги с компаний и требовали процент от любого муниципального дела. Каждый, кому платили, был похищен или убит. Азам, инженер департамента энергетики, сказал: «На протяжении десятилетий мы выплачивали процент от каждого контракта в размере 8%. Перед любой сделкой звонили начальнику офиса. Они выбрали, кто выигрывает торги или сделку и кто должен выполнять эту работу. Треть из них были вакантными, кто-то не осмеливался перечить. Во всех правительственных учреждениях, даже в полиции, были свои люди. Когда Масул пал, все исчезли». Все предыдущие победы Даиш были ничем по сравнению с захватом Масула. Падение Масула было самым большим провалом в истории Ирака. Крахом второго иракского города – с 50 тысячами солдатами и полицией и конфискацией сотен тонн оружия, снаряжения и бронетехники. И в Масуле Даиш запустил свое самое большое желание, заявив о своей легитимности в кавычках, став из группы повстанцев в государство. Через неделю после оккупации города Даиш выпустила свое первое заявление. Документ Медины на основе древней литературы и непонятный. Даиш поздравил жителей Масула с благословением божественного триумфа и пообещал править по слову Божьему. «Люди, вы проверили на себе все светские режимы от королевства до республики, до шиитского правительства, устали от всех и сожгли их в огне. И теперь мы объявляем о власти исламского правительства правление имама Абу Бакра аль-Багдади. И вы увидите волю Бога и великую разницу между репрессивным светским государством, которое использовало энергию и волю людей и разрушало их достоинства, с нашим правительством, которое управляется божественным командованием». We'll be right back. В заявлении упоминается запрет на курение и необходимость того, чтобы женщины оставались дома. Но жители Мосула продолжали курить на улицах, кафе употребляли кальян, и их число даже увеличилось. Женщины не выходили из домов без покрывала, без одобрения Даэш, и многие, кто оставил Мосул, вернулся в город. Документ Медины был первым шагом. Однако так называемое правительство Даэш не изменило своего лица в первый день. В первые 2 месяца они пытались укрепить свои основы с рядом мер и законов, каждый из которых затрагивал часть сообщества. Проекты Даэш со многих сторон были похожи на другие попытки воссоздать историю от большевиков до талибов, проложив дорожную карту для авторитарных правительств. На первом этапе попытки распространения божественной идеологии сопровождались ее использованием для устранения противников, максимального использования насилия для подавления сопротивления, поддержания разведывательных сетей для подавления и запугивания. Даэш постепенно строил свою, собственную бюрократическую структуру. Ее мнимое великодушие и покаяние сменились безудержным и жестоким поведением. Даэш пообещал бывшим союзникам, таким как Баас, превратить Мосул в масштабную тюрьму. Но самодержавные режимы вечно не могут оставаться у власти на идеологии геноцида. Они нуждаются в прагматической бюрократии и в могущественных государственных деятелях. Даэш начал свою работу с очень большой переписи в городе Мосул. Армия и полицейский персонал, врачи, медсестры, инженеры и учителя были зарегистрированы в их семьях. Все магазины, фабрики и товары классифицируются в соответствии с религией и этнической принадлежностью их владельцев. Работник сельского хозяйства сказал, что они пришли в наш офис, открыли и изучили все офисы всей большой земли. Они хотели знать, кому принадлежит земля и кто владеет христианской землей, суннит или шиит. Мы сказали им, что эти документы вернулись в эпоху Османской империи, и у нас есть только имена землевладельцев, и никоим образом их религия не может быть признана их племенами. Даэш уничтожил своих бывших союзников, включая бывших боевиков на первом этапе. Они начали арестовывать бывшую армию и офицеров-баасистов. Многие из этих людей исчезли, и никто из них не вернулся. Через неделю слово «Н» – «христиане» было взломано в домах и магазинах, где их владельцы были христианами. Закон был побужден попросить христиан изменить свою религию или уплатить налоги или оставить город без остановки. Христиане столкнулись с множеством ограничений в городе. Даже некоторые из них были взяты в заложники или в качестве рабов. Другие мусульманские меньшинства также были вынуждены бежать или были убиты. Несколько недель спустя был сделан еще один приказ об использовании хиджаба, и любые смешанные собрания женщин и мужчин были запрещены. Когда снова появились цементные предприятия, которые уже были сняты с улиц, люди в это время стали свидетелями очень плотных и высоких стен вокруг города. Мосул превратился в большую тюрьму с поднятыми флагами, на которой был закрыт новый лозунг правительства. Расширялось самодержавное правительство ИГИЛ. Теперь ИГИЛ посвятил свою энергию строительству муниципалитета. Они распустили все существующие государственные учреждения и заменили их собственными подразделениями. Суды с министерствами включали здравоохранение, образование, услуги, финансы, министерство войны, правосудие, безопасность, сельское хозяйство и другие министерства. У каждого суда был эмир, некоторые из них были иностранцами. И во главе всего этого Абу-Бакр Багдади был человеком с черным тюрбаном, который всегда был в кругу членов военного совета. Новое правительство было гибридным правительством. Попытка создать современное правительство, используя заголовки и модель одежды во времена пророка Мухаммеда. Исламское правительство было террористическим государством, но современным государством, сказал Азам. Они одевались и говорили, как при ранней исламской эпохе, но их управление было превосходным, мощным и эффективным. Министерство электричества, которое работало, нашло нового руководителя из французского Марокко. Его первый шаг состоял в том, чтобы изменить способ сбора, ведя счета за электроэнергию. Процесс выдачи счетов за электроэнергию, который обычно занимал 2 месяца, был очень простым и удобным во время Даэш, сказал Азам. Все торговые компании, фабрики, магазины платили фиксированную цену. В жилых районах были установлены интеллектуальные счетчики, которые рассчитывали количество потребляемой электроэнергии в месяц. Никто не посмел не заплатить счет за электричество, потому что тогда он имел дело с религиозной полицией. Грабитель лишался электричества, а вор терял руку. Аналогичный метод использовался для сбора мусора. Каждая улица была депонирована в специальный сборщик отходов, чьи права были оплачены жителями этой улицы. Даэш распределяла карты с определенными суммами, и инспекторы регулярно настаивали на проверке чистоты и сборе денег с улиц, чтобы каждый платил свои деньги. У них также были очень инновационные методы для зарабатывания денег. Все земли, имущество, конфискованные заводы, разграбленное имущество, нефтяные скважины принадлежали финансовому суду или Министерству финансов. Деньги были использованы для заработка денег. Сельскохозяйственные угодья, конфискованные у религиозных меньшинств, таких как у езидов и различных сект, были отданы членам Даиш. Дома, автомобили и имущество христиан также делились между членами Даиш. Конфискованные коровы шли на мясо для бойцов Даиш. Нефть, добываемая из Сирии, была продана всем, кто мог ее перерабатывать. Некоторые граждане могли использовать более дешевые виды топлива, а некоторые из них занимались домашней переработкой. Дороги пустыни между Ираком и Сирией также были полны нефтяными танкерами. Торговля оружием, искусство грабежа и захваченные женщины и девочки – также были среди других источников дохода для группы. Они должны были готовить пищу и проверять топливо, которое поступало из Сирии. Современное оборудование и лекарства поступали контрабандным путем из Турции. И как и при любом государственном правительстве, большинство граждан опустили свои головы и занялись своей жизнью. Дорогие друзья, продолжение следует. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи.